Проповедь «Божьи памятники, проверенные временем». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 8 августа 1957 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. И просто просматривая это через Библию, так как вы изучали книгу Откровения и книгу Исход и Бытие, так вот я приехал домой, чтобы походиться на белых. Это честно. Вот и все, что нужно. Просто быть честным. Брат Рой, когда вы едете? Завтра? Хорошо. Так что... Мы так любим приезжать домой в это время года, так что я хочу отдохнуть. Я сбросил 9 килограммов с тех пор, как мы виделись. Когда я уезжал с этого служения, я встал на весы, я весил 74 килограмма. А когда вернулся, то весил 65. Так что я ощущаю, как моя одежда висит на мне. То есть я потерял вес. И сегодня одна женщина, милая сестра, выходя, сказала: «Брат Бранхам, молитесь, чтобы я тоже сбросил вес». Несколько по-серьезному. Так что я ответил ей: «Просто приходите и проповедуйте изо всех сил. Это все, что я знаю. Это точно сбросит вес. Но вскоре у нас не будет болезней и испытаний». Я думал о том, что я старею. Вы знаете, через 2 года мне будет 50 лет. Я помню, как Фрэнк Уэбер положил, он всего на 2 года старше меня, он положил монету в 25 центов во время пожертвования на свой день рождения. Я взглянул мельком и подумал: «А, Фрэнк Уэберу 25 лет, четверть от 100 лет, а теперь половина от 100. Это проходит быстро, не правда ли? Просто проходит». Мы не задержимся надолго. Этим утром наш возлюбленный брат делился этим самым замечательным посланием. Я уверен, что мы все получили от этого удовольствие. Так случилось, что я подумал о чем-то, когда он проповедовал там. Я подумал, возможно, Господь даст мне место Писания на это. Я дал ему кое-что прочитать из Божьего благословенного Слова. И теперь я буду говорить несколько минут, затем мы будем молиться за больных, как обычно. И в среду вечером, в эту ближайшую среду вечером, если Господь позволит, я хотел бы начать с послания к евреям. Послание к евреям, как урок. И затем, возможно, продолжу в воскресенье утром или в воскресенье вечером. Затем, возможно, продолжу в среду вечером, просто чтобы тщательно изучить это в Писании. Есть некоторые вещи, которые я заметил в церкви по прошествии времени, и которым, я думаю, надо немного учить. Вы знаете, есть вещи, которые немного расслабляют. Я думаю, что мы могли бы рассмотреть это здесь, в послании к евреям. Это очень хорошая глава, очень хорошее место для чтения. Итак, брат Невилл, я собирался... Мне пришла мысль, когда я шел сюда, я только что раздобыл здесь Новый Завет. Я собираюсь читать из Библии Коллинза с большим шрифтом. Мне почти 50 лет, я должен отодвигать ее подальше от себя, чтобы прочитать мелкий шрифт. В любом случае, здесь плохое освещение, и я могу выйти на улицу, читать это при дневном свете, но когда плохое освещение, я должен отодвигать это подальше. И врач сказал мне, что скоро я должен буду носить какие-то очки для чтения. Я спросил его: «Так уж плохи мои глаза». Он провел и сказал: «Нет, 10-я строчка с 3 метров — это очень хорошо. 20-я строчка в состоянии 6 метров — это нормально. 15-я строчка в состоянии 4,5 метров — это лучше. 10-я строчка с 3 метров — это все, что он мог прочитать». Так что я смог прочитать все, что он хотел на расстоянии. Он повесил что-то, и я начал это читать. Когда он приближался ко мне, я читал все медленнее и медленнее. Я остановился в тот момент, когда это было примерно вот на таком расстоянии. Он сказал: «О, да вам уже более 40 лет». Я сказал: «Да». Он сказал: «Что ж, это естественно, ваши глазные яблоки становятся плоскими». Сказал: «Так что если вы проживете хорошую долгую жизнь, у вас будет, я надеюсь, второе зрение. Это тогда, когда вы снова можете читать». Но вы знаете, я просто подумал, это не за горами. Лишь еще немного времени. Брат Тони, это плохо, не правда ли? Нет, не плохо, это благословенное событие. Я становлюсь старше с одной стороны и моложе с другой стороны, потому что я приближаюсь к тому молодому, бессмертному, благословенному телу, где это... Брат, там ничего не будет в беспорядке, я просто живу для этого времени. Это будет чудесно. Итак, перед тем, как я прочитаю заключительное место Писания, несколько слов ему, пока склоним наши головы. Мы верим, всемогущий Бог, что Ты хочешь, чтобы Твои дети были счастливы. Для нас это не означает, чтобы мы были хмурыми и печальными, ибо написано: «Веселое сердце благотворно, как врачество». И мы любим наслаждаться Твоими благословениями и вместе иметь это замечательное общение. И мы, верующие в Твое Слово, общаемся вокруг Слова. Вот зачем мы пришли сюда. Не просто услышать проповедь, но чтобы поклоняться и общаться с Тобой через чтение и проповедование Слова. Теперь, Господь, Ты не разочаруешь нас. Я уверен, что Ты благословишь нас в эти часы. Благослови нашего хорошего и замечательного пастора, Господь. Мы молим, чтобы Ты был с ним. И, наблюдая за ним сегодня, я заметил, что, когда он проповедовал, он улыбался, когда пел этот псалом. Я скоро покончу с болезнями и испытаниями. Эти сестры, которые пели рядом с зарослями кустарников, о том, что однажды в один из этих дней это прекратится, и затем пойдут на славный покой. Теперь, Отец, благослови нас, когда мы читаем Твое Слово, и по прочтении его освежи наши мысли и сердца, и говори с нами сегодня. А когда закончится служение, и мы начнем расходиться по домам, чтобы мы сказали, как же горели наши сердца внутри нас, когда Он говорил с нами все время. Ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь.
Итак, этим утром у нас было евангельское послание,
и я думал, что, вы знаете, брат Невилл говорил о том, что можно перекормить детей, но теперь, сегодня вечером, мы немного поговорим. Просто небольшой разговор для церкви. Это просто разговор для церкви. Я хочу зачитать другую часть послания в Новом Завете, в 24 главе Евангелия от Матфея, в 35 стихе. Иисус говорит: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Моя тема на сегодняшний вечер
—
Божьи памятники, проверенные временем. И у меня есть несколько объявлений. Я верю, что я сделал это для... И несколько... Вот здесь, в среду вечером, мы начнем собрание с первой главы послания к Евреям, если Господь позволит. Так вот, причина того, что я упомянул об этом, о моих служениях, в том, что я мог бы быть в одном месте, а Он позовет меня в другое. Вы знаете, я просто должен идти, когда Он зовет. Именно по этой причине я не могу быть как брат Робертс и эти парни, которые устанавливают время своих служений на 2 или 3 года вперед, говоря: «Мы будем там-то». И эти большие, дюжие люди веры, у них есть свое послание, но мое послание находится там, куда Бог посылает его. Оно здесь или там, или еще где-то. Просто я должен идти, когда Он посылает. И это 2 разных служения, но один и тот же Бог, все тот же Бог. Вчера, разговаривая с соседом, я размышлял, и он сказал: «Есть один милый пастор», — сказал он. Он такой замечательный парень. Он сказал: «Мы с женой уже были в своих пижамах». Он продолжил: «Около 11 часов вечера он пришел и постучался в дверь и сказал: „Я пришел, чтобы выпить с вами чашечку кофе, понимаете?“ И он сказал, он перешел на другую сторону улицы, они уже готовились ко сну, он поел с ними печенье и просто затем он добавил, у него была милая библейская школа для детей, и у него там было так много маленьких деток, у него и его жены, что они были вынуждены поставить снаружи палатки, чтобы разместить всех детей. И я вернулся, размышляя: «Вы знаете, это верно, это замечательный милый парень. И я полагаю, что брат Флиман присутствует здесь. Я думаю, его сын ходит туда. Здесь есть милая церковь лютеранской веры. Замечательный человек, его жена. Они делают великий труд для Господа». Я подумал, я должен был помыть свою машину, и я впал в уныние. Я подумал, почему же я не могу этого делать, понимаете? Бывать повсюду, чтобы детишки следовали за мной везде. Я люблю детей, и почему я не могу ходить по домам туда-сюда? И нечто проговорило ко мне: «Ты не призван для этого». Он делает точно все то, что сказал ему Бог. Но нам необходимо, чтобы кто-то стоял здесь, как Орл Робертс. Нужен Иисус Навин с мечом, с посланием веры и освобождения. Видите, нам нужно, чтобы были и те, и другие, которые все вместе составляют одно большое целое. Это есть Божья Церковь. Несколько минут назад я разговаривал с одной девушкой, она была расстроена, убита горем. Я пытался объяснить ей, что мужчина и женщина неразделимы. Они суть один и тот же человек. Мужчина сделал, Бог соделал человека и мужчиной, и женщиной. Он был человеком. Точно. И Он разделил их плоть и сделал их разными, но соединил их вместе, чтобы они растили детей в единстве. Итак, мужчина большой, сильный и так далее, а женщина является любящей частью мужчины. Так что они вместе, это Бог разделил их, но они оба являлись одной и той же личностью, мужчиной, а женщина названа женщиной, верно, потому что она была взята от мужчины. Она является частью мужчины. Но в жизни, здесь, во плоти, они были разделены. В духе они суть одно. И я говорил о мужчинах, которые утратили свои чувства к своим женам и уже не любят их, как прежде, когда они были влюблены. Как вам не стыдно? Тебе следует это делать. Она всегда остается твоей возлюбленной. Совершенно верно. Это то, кем она должна быть. И ты должен обращаться с ней таким образом. О, никогда не позволяй этому медовому месяцу закончиться, потому что он не будет продолжаться в небесах. Ему надлежит быть совершенным здесь. Точно, это все... Похоже, некоторые женщины должны сказать на это аминь, не правда ли? Ты никогда не слышишь меня. Ты всегда кричишь на женщин и говоришь подобным образом. Стахикисон, почему бы не сказали что-нибудь? Или кто-нибудь там, сзади, скажите. Сказали? Спасибо, сестра Кокс, это очень хорошо. Брат Кокс, это для вас. Где бы вы сейчас ни были, хорошо? Да, сэр. И нам никогда не следует забывать почитать друг друга. Всегда оставайтесь влюбленными, никогда не прекращайте этого. Недавно один католик подошел ко мне. Он ушел от жены. Он сказал, Билли, мне крайне приятно обращаться к тебе. Я католик, а ты протестант. Он сказал, не так давно один священник выгнал меня из моего дома. Я спросил, что это с ним такое? Он ответил, ну, сказал мне, я немного выпиваю по вечерам. Он сказал, я много работаю, и добавил, моя жена думает, что я должен, приходя каждый вечер, целовать и обнимать ее, и поступать так, будто мы только что собираемся. Пожениться. Он сказал, мы женаты, у нас много детей. Еще добавил, если бы мы в то время... Я сказал, ох, минутку, дружище, ты не прав. Ты не прав. Это же то же самое, как будто вы только собираетесь пожениться. Понимаешь? Ты всегда должен помнить. Я сказал, сейчас ей 40 лет, и в это время ей действительно необходимо твое внимание. Так вот, им предстоял бракоразводный процесс. И он сказал, я не знаю, что делать. Я сказал, позвони ей. Если я пойду туда, будучи протестантом, она не примет меня. Но я... Он сказал, о, вы ей нравитесь. Я сказал, ты просто позвони и скажи, что ты передумал. Так что на следующий день я позвонил судье и поговорил с ним, и я поговорил с этим парнем. Я сказал, я буду сидеть должен ниже того места, где судья будет тебя выговаривать. Я буду молиться за тебя. Не говори ей об этом. Хорошо. Так что я был там и молился. Через некоторое время я услышал звук каблуков со стороны лестницы, и вот они идут, обняв друг друга, улыбаясь, знаете ли. Он сказал, я сказал, привет. А он сказал, брат Бранхам, мы не виделись некоторое время. Да, 30 минут, понимаете? Не виделись некоторое время. И она сказала, ах, почтенный Бранхам, как давно я вас не видела. Вас видеть снова. Я ответил, спасибо. Я сказал, о, вы выглядите так, будто вы парочка влюбленных. О, сказал он, у нас все хорошо, не правда ли, милая? Она ответила, да, все хорошо, дорогой. И она сказала, заходите к нам как-нибудь, почтенные. И я ответил, большое спасибо. Я сказал, до свидания. Прошел мимо них, старина повернулся и махнул мне рукой вот так. Они были так счастливы. Верно, любовь побеждает все. Точно. Именно. Именно любовь. У вас могут быть все знамения и доказательства, но только дайте мне любовь. Этого будет достаточно для меня. О, да. О, Агнец Божий, кровь Твоя спасает до конца. Лишь через нее войду и я в небесный дом Отца. Видите, с тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Верно. О, замечательно. Итак, памятники, проверенные временем. Эту тему я подчеркнул сегодня утром из проповеди воскресной школы. Евангельской проповеди нашего брата, который говорил об Илии, который он хотел парни школы пророков, как они хотели построить что-то вроде большой школы. И это пришло мне на ум, и я размышлял о памятниках. Итак, памятник — это вещь важная. Мы ценим памятники. Много людей в этой жизни постарались оставить после себя нечто вроде памятника. Почти всем людям нравится это. поставить на своей могиле надгробный камень. Это хорошо, конечно, я оценю это. Это хорошо. И многие пытаются построить большие надгробия. Есть один памятник в штате Огайо, о котором я хотел бы сейчас упомянуть. Там был один неверующий, я забыл его имя. У меня есть его фото, оно у меня где-то дома, в моей коллекции. Он был так против христианства, что он захотел, чтобы после его смерти ему построили памятник, на котором должно было быть изображение его ноги, наступающей на Библию вот так, со словами «Долой религиозные предрассудки! Да здравствует современная наука!» И когда он умирал, он сказал: «Если я был неправ, то змеи выползут из моей могилы». И вот, когда он умер, в то время, когда они засыпали могилу землей, они убили две или три огромные змеи. И сегодня в этом кладбище недавно один служитель сделал фотографию и принес мне ее показать. Там были цепи, которые окружали место той могилы. Это кладбище – красивое место, но его могила является ничем иным, как могила змеи. И неважно, будь то осень или зима, змеи продолжают выползать из его могилы. Памятник. Да сохранит меня Бог, меня или любого из вас, от того, чтобы когда-нибудь иметь подобный памятник. Тем не менее, существуют памятники, великие памятники. Я думаю об Иисусе Навине, могучем воине. Какой же он был великий человек. Он взял оружие Моисея как начальник этих 2 миллионов евреев. Моисей, будучи избранным и вызванным, был отделен на служение. И Иисус Навин вышел вперед, чтобы занять место того человека, что определенно было великим делом занять место этого пророка. Сильный воин, вызванный, предопределенный и поставленный на служение Богом. 400 лет до того, как он пришел, Бог сказал, что он посетит и освободит их. И каким же воином был Моисей? Ни один человек не мог занять место Моисея, чтобы исполнить это, до тех пор, пока Иисус Христос не сделал это. И он сам сказал: «Господь Бог ваш воздвигнет из среды вашей пророка, подобного мне, и будет время, если кто из вас не послушает от всего пророка, если кто не послушает, тот будет изгнан вон». Очень хорошо. Теперь, этот великий памятник. Иисус Навин подошел к реке, и после того, как Моисей умер, Иисус занял его место, и Бог был с Иисусом. И он сказал: «Теперь осветитесь, омойте одежды ваши, отделитесь и не входите к женам вашим». И на третий день Бог соделает нечто. В один из этих вечеров или воскресных служений я хочу проповедовать об этом третьем дне и показать вам, какая сила находится в цифре 3. Я упомянул об этом сегодня утром в молитве, говоря, что у каждого человека было 3 вещи. Это есть библейская нумерология. Теперь, в третий день вы увидите славу Божью. Итак, это было для того, чтобы показать, что Он точно знает, о чем говорит, потому что Он в точности сказал время, в которое это должно было произойти. Я могу себе представить, что почувствовал Иисус Навин, когда он встал перед всеми этими израильтянами. Так вот, его слово должно было быть истинным, ибо воды Иордана пребывали. Понимаете, человеческий характер познается по его делам. Неважно, кто вы, ваши дела доказывают, кто вы есть. Неважно, сколько вы свидетельствуете, что вы говорите, за или против, это не имеет ничего общего с этим. Ваши дела говорят о том, кто вы есть, говорят о том, кто вы есть внутри. Все, что вы делаете, демонстрирует то, чем вы являетесь. И вы, бизнесмены, если вы делаете работу абы как, понимаете, что я имею в виду? Просто половину работы, то не делайте этого. Если не можете сделать это правильно, то вообще не делайте этого. Верно. Когда вы приходите ко Христу, если вы не можете абсолютно все продать до последней нитки и прийти ко Христу, то не приходите вовсе. Но если вы действительно хотите быть христианином, то стойте твердо, сделайте это настоящее. Вот что хочет от вас Бог. И это докажет. Ваши дела докажут то, чем является ваш характер. Ваши руки познаются через дела, которые вы делаете. Итак, Иисус Навин, Его Слово было испытано, да, сэр, так же, как и Слово Ноя до этого. Но Иисус Навин должен был пересечь эту реку. И было похоже, что он выбрал наихудшее время, которое можно себе представить. Это было в апреле месяце. Как раз в это время снег в Иудее тает и спускается с гор.
И
старый грязный Иордан вытекает из берегов, достигая полей, чтобы напитать водой свои поля. И похоже, если бы это было математическим или обучающим, или научным, он выбрал наихудшее время года для того, чтобы пересечь Иордан. Но Богу нравится выбирать такие времена, чтобы доказать, что Он есть Бог. И люди Божьи, которые верят Богу и знают то, что Бог обещал, не боятся сделать это, потому что Бог будет держаться за Свое Слово. Это так же определенно, как и то, что Он есть Бог. И когда Он сказал, сначала возьмите ковчег и выступите вперед. И как только ноги тех священников коснулись этого Иордана, неважно, насколько тот был бурным и стремительным, он уступил перед вечным Божьим Словом, ибо Слово было в ковчеге. Иисус сказал, небо и земля придут, но Мое Слово не придет. Итак, Иисус Навин знал, что Его Слово должно покоиться на Божьем Слове, и Он поместил Слово Божие на первое место. Я желаю, чтобы вы, больные, которые присутствуют здесь сегодня, сделали это. Согласуйте ваше исповедание со Словом Божьим. Сделайте ваше исповедание, верьте в него, провозглашайте его и называйте те несуществующие вещи, как существующие. Тогда мы продолжим двигаться вперед. Сделайте это таким образом. Божье Слово проведет вас. И как только ноги священников коснулись Иордана, он просто расступился в противоположные стороны, и вода остановилась. Вы отдаете себе отчет в том, что за 20 минут рев этой реки мог бы снести целый берег таких размеров, как одна из современных больших дамб, которые есть в Колорадо-Болдер. Вот как Иордан несется вперед. Он спускается с гор с огромной силой, проносится через эти долины. И в это время 2 миллиона пеших людей, включая женщин и детей, могли бы пройти там, возможно, потратив 4 или 5 часов или больше. И что вы об этом думаете? Эта река должна была обрушиться силой, но Бог остановил поток. Аминь. О, мне нравится это. Он остановил потоки, и река оставалась недвижимой там, пока не переходили. Затем Бог сказал Иисусу Навину, «Мы хотим сделать этому памятник. Пойди туда и пошли каждого израильтянина по одному из колена. Возьми 12 камней и сделай памятник. И этот памятник будет таким, что когда твои дети будут проходить этой дорогой, они спросят, почему эти камни здесь, и ты расскажешь им историю о том, как Бог остановил Иордан. Это чудесное напоминание. Однажды я надеюсь взглянуть на эти камни в ближайшем будущем, где они все еще будут находиться, как памятник. И тогда я думаю о другом памятнике. Какой это был благословенный памятник. Я думаю о другом памятнике. Однажды, когда женщина сделала неправильный выбор, она решила не оставаться в хорошо орошаемых долинах, или, скорее, оставаться в хорошо орошаемых долинах Содома и Гоморры и быть общительной, и жить так, как остальные женщины жили в те дни. Она не сделала правильный выбор, как Сара, которая оставалась в пустынных землях, но которая хранила Слово Божие в своем сердце. И она была послушной и милой для своего мужа настолько, что она называла его своим господином. И в этот момент Бог сошел с двумя ангелами и посетил их в шатре. Но миссис Лот стала очень мирской, предаваясь вещам этого мира. Какой урок для нас сегодня, ибо мы можем стать слишком мирскими. Я вполне уверен сегодня, что церковь в целом становится слишком мирской. Так вот, может быть, миссис Лот не хотела этого делать, когда она пошла туда. Она подумала, Просто я буду общительной. Хорошо быть общительной, но не перенимай привычки этого мира. Когда вы идете туда, поступайте как Сидрах, Месах и Авденаго, как Даниил. В своем сердце они задались целью не оскверняться, независимо от того, что будет. Неважно, если остальные в церкви отступят. Что бы ни случилось, они приняли решение в своем сердце, и сегодня они являются памятником, и миссис Лот является памятником. И когда Бог дал ей последнее послание благодати, Он послал тех ангелов туда и сказал им, что Содом и Гоморра будут сожжены в течение нескольких часов. Но она не могла смириться с мыслью о том, что она должна будет оставить свою социальную жизнь, выйти в пустыню и жить, как жила Сара, быть там, в пустыне, и носить простые одежды, в которые одевались женщины тех мест. Она хотела жить в роскоши. Ее муж стал великим человеком в городе. Он сидел у ворот, как судья или мэр города. И она хотела этой роскоши. Она не могла допустить и мысли, что ей придется оставить все это. И когда она выходила со своим мужем из города, она продолжала оглядываться назад. Она плакала и горевала, потому что она должна была это оставить, отделиться от этой смерти. Иисус сказал, «Тот, кто кладет свою руку на плуг и оглядывается назад, не достоин того, чтобы пахать землю». Какими же людьми мы должны быть? Тот, кто кладет свою руку на плуг, даже если он не повернется, но просто оглянется назад, то он не достоин того, чтобы пахать. О, мы должны хранить наши взоры и наши сердца на одной цели. Неважно, что делают другие люди, что делает церковь, что делает сосед, что делает кто-либо еще. Храните ваши сердца обращенными к Голгофе. Даже не останавливайтесь, чтобы посмотреть назад. У нас нет времени, чтобы оглядываться назад. И эта женщина, из-за того, что она сделала, Бог поставил памятник для всех людей, которые обернулись для того, чтобы оглянуться назад, после того, как они однажды приняли Христа как своего личного Спасителя. Она превратилась в соляной столб, и она стоит там до сего дня. Ее можно увидеть в поле. Женщина стоит там с повернутой головой, смотрит назад. Она оглядывается назад через левое плечо, чтобы посмотреть на поля. Ее сердце было там. Тем не менее, можно сказать, что ее заставили это сделать. И сегодня многие люди принимают Христа таким образом, что когда они выходят из мира, они чувствуют, что их заставили это сделать. И они продолжают страстно желать. Проходит немного времени, и они возвращаются назад. И они являются ужасными памятниками Божьей благодати, Божьей любви, которая была им явлена. Так вот, памятники. Во времена Иисуса на земле евреи построили храм как памятник. И они показали Иисусу, насколько хорошо тот храм был построен. И он сказал, на постройку храма ушло 40 лет. В общей сложности 80 лет. В течение 40 лет они вырезали камни в разных частях света. За 40 лет его постройки не было слышно звука пилы или стука молотка. Но вы знаете, даже Иисус сказал, «Не смотрите на это, ибо я говорю вам, что придут дни, когда не останется камня на камне». Камня на камне. Как раз перед тем, как он сказал эти замечательные запоминающиеся слова. Небеса и земля придут. Храмы придут, памятники придут. Но мое слово пребудет вечным памятником. Ковчег сгнил много лет назад. Могилы пророков обрушились. И по прошествии времени всевозможные памятники превратились в руины, камни разрушились, но Слово Божье остается в точности тем же самым, превосходным, на веки и веки. Оно остается таким же живым и свежим для верующих сегодня, каким оно было во дни, когда оно было провозглашено. Неудивительно, что Илия сегодня утром в нашем послании, с которым поделился наш брат, когда они захотели построить большую школу для пророка, как памятник, но Илия выбрал лучшее чудо Божье — поднять упавший в воду инструмент и заставить его плыть по воде. Это было Слово Божье. Насколько же лучше тому, кто сегодня примет Слово Господа в своем сердце как памятник, чем те, кто пытается воздвигнуть какой-нибудь большой памятник. Не так давно я слышал, когда я был в Италии, я слышал о Муссолини и об этой огромной статуе около 12 метров в высоту, которую он построил как памятник атлетике. Он сам был атлетом. И я захотел увидеть этот памятник. И вы знаете, большая бомба превратила его в пыль. Около 2-3 лет назад я стоял на том месте, где фараоны Египта воздвигли большие гробницы и идолов. Они сказали мне, что надо копать 6 метров вглубь, чтобы добраться до основания этих памятников. Я стоял там, где Цезарь Август, Геродот и великие люди Рима. И я пошел вдоль по улице, по которой он обычно проходил из дворца. И самое место находится под землей на глубине 8 метров. Эти памятники больше не существуют, но живое Слово Божие остается в точности таким же, остается таким же ценным. Это памятник. Так что я говорю сегодня, брат, то, что ты делаешь, слова, которые ты говоришь, каким образом ты общаешься с соседом, и то, что ты делаешь с Христом, будет вечным памятником. Вы можете иметь прекрасный дом и оставить его вашим детям. Вы можете работать, чтобы иметь средства к существованию и оставить это вашим детям. Но я предпочту оставить им Слово Божье, чем что-либо еще. Эти дома исчезнут. Это совершенно точно. Это хорошо. Я ничего не имею против этого. Но не делайте эти незначительные вещи, пренебрегая большими, понимаете? Потому что Слово будет, дом разрушится, и люди умрут вместе с ним. Но Слово Божие воскресит их в последние дни и даст им снова вечную и бессмертную жизнь. И сейчас, чтобы прийти в такое состояние, нужно Божье вечное Слово. Я думаю об этом старом псалме, который мы пели здесь несколько лет назад. На земле все скоротечно, на мирское не взирай. Устоит лишь то, что вечно, в Божьи руки все предай. Коль пройдешь его тропою, Богу верность сохранишь, вознесенную душою в славе светлый дом узришь. Насколько лучше наблюдать за закатом солнца, когда вены в теле остывают, и ваши дети стоят вокруг постели, и вы знаете, что вы построили памятник. Вы скажете: «Мои дорогие, однажды папочка встретит вас на той стороне». Я предпочту иметь это, когда врач скажет: «Билли, больше нет ничего, что можно было бы для тебя сделать». И я увижу моих детей, и я поцелую их, чтобы сказать: «До свидания». Я скажу: «Но папочка не умирает, он собирается отдохнуть в одно из мест». Ибо если эта земная скиния разрушается, то меня уже ждет другая. Вот памятник, о котором можно откровенно говорить. Я бы предпочел сделать это в присутствии моих детей, чем сказать: «Мои дорогие, у меня есть для вас $1,000,000 в этом банке и миллион в другом для вас». Я предпочту оставить то другое свидетельство. Чтобы в песках времен остался след и нашего пути, след, что выведет, быть может, на дорогу и других, заблудившихся усталых, и пробудет совесть в них. Совершенно верно. Оставьте им ваше свидетельство как памятник. Сколько я думаю сегодня вечером об одном пожилом мужчине, лежащем вон там. Он позвонил мне на днях, в последние часы своей жизни, и он хотел, чтобы я проповедовал на его похоронах в скинии Пола Рейдера. Это мой хороший друг Босфорд, Божий святой, который ушел на встречу со своим создателем. И он сказал, это самое счастливое время в моей жизни, брат Бахам. Он сказал, я так счастлив знать, что я иду на встречу с ним, что ночью не могу заснуть. Я слышал о миссис Эми Макферсон, я не пренебрегаю этой замечательной женщиной. Я видел знаки тех и других. Я видел знаки Смита Вигглсворта и доктора Прайса и многих других великих мужей. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о знаке Босфорта. Боже, пусть мой конец будет таким. Памятник благодати Господа Иисуса Христа. Я думаю о Ховарде Кедли, который там не так давно лежал на полу, горький пьяница, и мухи залетали ему в рот. Но его старая добрая мама молилась и верила, и держалась Бога за своего сына, пьяницу. Оставив мир, он оставил свидетельство и памятник достаточной благодати всемогущего Бога. Когда Слово Божие помещено перед Ним в молитве, тогда Бог должен ответить. Бог строит церковь как памятник, памятник Его жертвы. Христос не приходил на землю, чтобы тщетно умереть. Его смерть не будет тщетна. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Если люди не хотят жить этим, если они не хотят принять это во внимание и понять, какой великий дар Бог предложил им, то Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Истинно, Он сделает это. И когда я думаю об этом, и думаю об этой великой цене, которую Он должен был заплатить, хорошо, теперь каждый хочет все бесплатно, хочет все... Сегодня это образ жизни американцев, все, что можно, получить бесплатно. Брат, ты не можешь ничего ценного получить бесплатно. Что вы платите, то и получаете. Точно. Вы платите за это, и это становится ценным. И Богу ваше спасение дорогого стоило. Это Ему стоило Его единственного Сына, чтобы дать вечную жизнь каждому человеку и сделать его счастливым сегодня вечером, чтобы он жил для того, ради чего стоит жить. Не для того, чтобы оставить что-нибудь для наших детей. Нет наследства более великого, чем спасение нашего Господа Иисуса. Определенно нет. Итак, великие цены были заплачены. Подтверждение временем должно было прийти. Это памятники, проверенные временем. И есть только единственный памятник, который на самом деле выдержал проверку. Это Слово Божие. О, неверующие пытались уничтожить его. Они сделали все, что могли, но оно никогда не придет. Оно никогда не подведет. Когда Авраам получил этот памятник от Бога, у тебя будет ребенок от этой женщины, Сары. Он 25 лет верил всем своим сердцем и отвергал все, что было в противоположность этому, ибо он знал, что Бог сохранит свое слово. Сегодня неверующие поднимаются и пытаются позорить Библию. Прежде чем вы сможете остановить Библию, вам нужно сначала остановить время, прежде чем вы сможете это сделать. Весь атеистический мир, все атеисты, все коммунисты, и кто бы ни был, каждый буддист, каждый последователь джайнизма и каждый мусульманин должен каждый день свидетельствовать о рождении Иисуса Христа. Каждый раз, когда вы подписываете письмо, аминь. Каждый раз, когда вы пишете дату, вы свидетельствуете, что Бог послал своего Сына 1950 лет назад. Брат, ты не смог бы этого сделать. Это невозможно. Небеса и земля придут, но мое слово не придет. Не так давно я был в Нью-Йорке. Я поехал на маленький островок, где находится Статуя Свободы, которая была передана Соединенным Штатам французским правительством много лет назад. И в ее руке находится факел. Мы поднимались до этой руки, там есть окно. И там, где горел этот яркий свет, я заметил, что на одной стороне было несколько воробьев, и все они были мертвы. И я спросил экскурсовода, что случилось с этими воробьями? Их убило электричество? Он ответил, нет, сэр, мы еще не успели убрать их сегодня утром. Он сказал, вчера вечером был шторм, сильный шторм прошел через бухту. Я сказал, да, сэр, я знаю об этом. Он сказал, бедняжки попали в шторм. И еще сказал, когда они оказались в этом свете, они попытались его потушить. Вы видите, они просто стукались, ударяясь об это стекло. Он сказал, вместо того, чтобы использовать свет для того, чтобы найти укрытие, они попытались потушить его. И затем меня посетило вдохновение. Верно, мужчины и женщины, которые пытаются потушить свет Божий, просто разбивают себе голову. Почему бы им не использовать его для того, чтобы найти укрытие, а не разбивать себе голову, пытаясь отрицать его, говоря, дни чудес прошли, больше нет ни божественного исцеления, ни старомодного искреннего спасения, нет всего этого. Они просто ударяются об стол. В то время, когда они делают это, Великая Церковь Божия изо всех сил продолжает двигаться вперед и вверх. Люди поднимаются и претендуют, что они являются тем или этим. Затем они падают и так далее. Но Церковь Божия продолжает идти вперед. И Слово Божие продвигается вперед. Она сделана из правильного материала. Недавно в Австралии, большой Австралии, которая находится под британской короной, это как Южная Африка, которая находится с противоположной стороны от Австралии. Там, в Сиднее, есть большой город, который расположен вокруг бухты. Возможно, брат Биллер больше меня знает об этом. Тем не менее, они захотели построить мост для того, чтобы соединить север и юг Сиднее. Они бросили клич по всей стране, чтобы собрать архитекторов, конструкторов, мостов, и чтобы те приехали для постройки моста. Никто не хотел принять предложение. Никто не осмелился взяться за это. Как только они приехали туда, они обнаружили, что дно этого моря состояло из зыбучего песка. Это был зыбучий песок, и ничего не могло устоять. Они испытывали его, зондировали его и тому подобное. Они сказали: «Нет, мы даже не будем пытаться строить такой мост. Это невозможно сделать». Через некоторое время приехал молодой архитектор из Англии. Это был человек известный, человек с репутацией. У него была хорошая репутация. О, мне нравится это. Мне нравится человек с репутацией. О, вам не нужно быть большим человеком. Вы можете быть нищим, живущим на чердаке, и иметь репутацию гораздо лучше, чем у монаха. Совершенно верно. Вам не нужно быть богатым. Вы просто можете иметь репутацию. Ваша репутация раскрывает, кто вы есть, и состоит из того, кем вы являетесь. Вот что дает вам репутация. И о вас известно по вашей репутации. Этот человек приехал туда с замечательной репутацией. Он тщательно изучал ситуацию. Он ходил по берегу в течение нескольких дней. Он изучал это, он испытывал, он зондировал. Через некоторое время он пришел к мэру и сказал: «Я возьму за работу». «Хорошо», — ответил он. «Сэр, вы знаете, за что вы беретесь?» Тот ответил: «Я очень хорошо понимаю». Мэр сказал: «Что ж, эти великие архитекторы, американские архитекторы и архитекторы со всего мира, конструкторы мостов приехали сюда, и они боятся этой работы». Тот ответил: «Но, сэр, я не боюсь работы, я возьму за нее». Он добавил: «Я понимаю, что у меня всемирная репутация мостостроителя, но я рискну своей репутацией, потому что я могу построить его». О, у него было видение. До того, как человек сможет сделать себе репутацию, у него должно быть видение того, что он делает. О, благословен Господь! Есть причина, по которой вы идете на небо. Есть причина, по которой мы можем иметь репутацию христианина. Мы знаем, из какого материала построено это здание. Верно. Это здание построено на крови Иисуса Христа. Верно. Его пролитая кровь омыла всякий грех. Он взял меня из долин ада и сделал меня своим слугой. Теперь я верю в Него. Так что я перешел из смерти в жизнь. И каждый верующий сделал то же самое, потому что они получили уверенность, и они верят в этого великого строителя, в этого великого архитектора. Так вот, когда этот человек сделал это, первое, что он предпринял, чтобы убедиться, что он прав, он пошел туда и сказал: «Итак, перед тем, как мы начнем строить этот мост, нам нужно найти твердое основание, нам нужно его найти». Он знал, что там, глубоко под этим песком, в недрах земли, была скала. Вот что он сделал. Установил большие насосы, поставил их там, и с ними длинные трубы. И он начал выдувать зыбучий песок с помощью этих насосов до тех пор, пока он не добрался до скальной породы. Когда он добрался до скалы, он закрепил эти большие болты там и приготовил все. И он расчистил место. И затем он обошел все вокруг и нашел для себя самых лучших архитекторов, которых он смог найти, самых лучших ученых, самое лучшее оборудование. Он сделал заказ и получил сталь для своего моста. Когда он сделал это, он решил не устанавливать ни одной части стальной конструкции, ни один болт, до тех пор, пока это не будет испытано научным методом, чтобы выяснить, есть ли в конструкции воздушные пустоты, также проверить основания и места сварки, чтобы выяснить, насколько верны тесты. О, что за памятник был бы для его репутации конструктора мостов? Если он проявил столько участия, чтобы убедиться в безопасности моста, то как вы думаете, насколько больше проявил участие Бог, чтобы убедиться в том, что эта церковь будет в безопасности? Да, сэр, есть памятник смерти Христа, это его церковь. Некоторые люди не хотят жить этим, а некоторые люди будут жить этим. Но это есть время испытаний. Бог испытывает сегодня людей, чтобы сделать из них свои памятники. Люди часто говорят: «О, у меня такие искушения». Благословенно имя Господа за искушение. «Когда я слаб, я силен», — сказал Павел. Каждый сын, приходящий к Богу, вначале должен быть искушен и испытан. И эти испытания для вас слаще и дороже драгоценного золота. Это время испытаний. Много лет назад, еще до того, как появились плавильщики, обычно брали золото. И как же узнавали, было ли оно настоящим или нет? Со всем этим шлаком на нем, со всем этим железным перитом, это ложное золото, со всеми этими примесями. Они били его, били и поворачивали его, и били снова, и поворачивали до тех пор, пока человек, который его отбивал, не различал свое отражение в золоте. Вот таким образом Бог поступает со своей церковью. Он дает вам испытание за испытанием, проверку за проверкой, испытание за испытанием, проверку за проверкой, до тех пор, пока жизнь Иисуса не отразится в вашей жизни, до тех пор, пока вы не станете миролюбивым, скромным, кротким, мягким, смиренным, послушным, безропотным, усердным, отвращающим свой взор от вещей этого мира и взирающего прямо на Голгофу, на того, кто отбивает. Много раз вам непонятно, почему такие сильные испытания и болезни, и преследования. Это происходит просто для того, чтобы испытать вас, чтобы удалить из вас грязь, удалить из вас шлак, удалить из вас медлительность, возбудить вас для того, чтобы вы могли взглянуть и увидеть отражение, или люди смогли бы взглянуть и увидеть отражение Христа в вас, упование, славы. Он испытал каждую часть. Наконец, он, прежде чем закрутить болт, он испытывал его. Он испытывал все. Затем, когда он все сделал, тогда ценники стояли там и говорили, он не выдержит, он не сможет. Вот что они говорят сегодня. Это религия Святого Духа, о которой вы говорите. Не продлится долго, это дерево сгорит. Но оно не сгорает. О, огонь только поливает его водой. Каждое испытание, каждая проверка только лишь дает новую надежду. Каждый раз, когда ветер дует на дерево и раскачивает его туда-сюда, туда-сюда, он лишь раскачивает корни, чтобы они вросли глубже и глубже закрепились. Всякий раз, когда болезнь обрушивается на ваш дом, всякий раз, когда испытание обрушивается на ваш дом, всякий раз, когда соседи отзываются о вас плохо, это только раскачивает вас, расшатывает вас так, что вы можете укрепиться и закрепиться на вечной скале непоколебимого Божьего Слова. Вот как Бог делает это. Он посылает эти испытания, чтобы проверить тебя, испытать тебя и раскачать тебя, чтобы дать тебе новую опору. Затем мы обнаружим, что когда он все закончил, критики стояли рядом и говорили, это не сработает. Но знаете что? Конструктор знал, что его мост выдержит. Он знал это, потому что это было испытано. Вот почему Бог сказал, у меня будет церковь без пятна или порока. Аминь. Она прошла испытание, и каждое дитя, которое приходит к Богу, должно быть испытано. В тот великий памятный день, когда они собрались, когда по обе стороны они начали работать с противоположных берегов, когда они встретились в середине гавани, человек, который построил его, сказал, «Я не буду никого просить». Конструкторы собрались вокруг и сказали, «Как только вибрация сотрясет мост, он рухнет вниз, это будет опасно». Ни одна страховая компания не захотела застраховывать его мост. Он не нуждался в никакой страховке. Он сказал, «Мой мост выдержит». Он был уверен. Теперь он должен испытать его, потому что его репутация была под угрозой. Безусловно, это так. Если бы он выдержал, это был бы памятник. Вот почему я знаю, что старомодное искреннее божественное спасение выдержит. От этого зависит репутация Христа. Он не просто даст вам нечто, чтобы из этого построить церковь. Не на человеческой теологии, не на фундаменте какого-то школьного опыта, или построить какую-то семинарию, как об этом говорили сегодня утром, чтобы обучить проповедников. Настоящий проповедник приходит из семинарии Божьей благодати, Божьего призыва. И это проверяется временем, это точно, это выдержит. Бог уверен в вас, мы уверены в нем. Мост будет, древний поэт сказал, среди волнений, бурь и зла, на якоре его держусь, на якоре его держусь. Мы не знаем, что держит, но что-то держит. Верно. Это заякорено в гавани. И это есть веревка спасения, которая держит человеческое сердце так, что человек, который родился свыше, перешел от смерти в жизнь. Все демоны ада не смогут заставить его сомниться в этом. Есть нечто, что хорошо держит его. Пусть качает, пусть трясет. Аминь. Это выдержит всякий раз, потому что это во Христе Иисусе. Затем этот человек сказал, «Я не буду никого просить». И он сказал, «Я пойду сам». Вышел мэр города и сказал, «Мистер, я уверен, что ваш мост не подведет». Он ответил, «Если вы уверены в нем, то следуйте за мной». «Хорошо, испытайте его». Мэр сказал, «Моя машина будет там в то утро». «Я поеду с вами». Из железнодорожной компании позвонили и сказали, «Сэр, мы уверены, что ваш мост не подведет, мы будем...» Он ответил, «Если вы уверены, привезите 4 поезда, оставьте их на мосту. Если вы уверены, следуйте за мной. Если вы верите, что он испытан и проверен, если вы верите этому, приходите и следуйте за мной». И много людей написали ему письма, видя его смелость. Вот чего ищут люди, храброго человека, а не каких-то слабаков. Если вы думаете, что вы обойдетесь тем, что будете ходить в церковь и говорить иногда «Аминь», немного покричите, запишите свое имя в гостевую книгу, и потом возвратитесь назад, и чтобы жить как дьявол, ваши собственные дела докажут, кто вы есть. Ваш характер это покажет. Но Бог, мир хочет увидеть людей отважных, кого-то храброго, который выступит вперед, как памятник спасительной благодати Иисуса Христа. Верно. В день торжественного открытия моста все остальные пришли и говорили всем журналистам, приготовьтесь. Приготовьте ваши фотоаппараты, потому что мост рухнет. Этот молодой человек вышел на этот мост, припарковал свою машину, вернулся назад, увидел эти выстроившиеся в линию поезда, увидел мэра, махавшего ему рукой. Он посмотрел и увидел десятки тысяч людей, стоящих там, готовых пойти с ним. Он сказал: «Оркестр, музыку!» Брат, когда оркестр заиграли, когда засвистели свистки, заиграли рожки, я имею в виду, там началась ужасная вибрация. Но он прошел прямо через мост, и мост не сдвинулся с места. Почему? Он вышел на передовую. Так что если бы мост рухнул, то он бы последовал за ним. И Иисус Христос сошел с небес со славы, от славы сошел на землю, чтобы построить церковь. А материал, с которым он строит, является материалом, который проверен временем. Вы можете прийти к алтарю и исповедаться, но когда он находит бреши и прочее в этом, вы увидите, что мир впрыснул в вас причудливые идеи и так далее, которым вы не можете сопротивляться. Он склонит вас на сторону. Бог хочет церковь, проверенную временем, а не какого-то там христианина сегодня и отступника завтра, бегающего взад-вперед, туда-сюда. Он не может вас никуда поместить, но у него есть церковь, которая проверена, которая прошла через испытания, через потери, через болезнь, через печаль, через смерть, который продолжает стоять со свидетельством. Вот этот человек. Да, вот такого человека он ищет. Мне не важно, если вы нищий, мне не важно, если вы бедняк, мне не важно, если вы старьевщик. Кто бы вы ни были, Бог подвергнет вас испытанию. Он ищет себе материал, проверенный временем. Я верю, что в один из этих дней, когда эта великая церковь, когда наука говорит, как это может взлететь, гравитация будет прижимать вас к земле. Теперь я чувствую себя религиозным. Позвольте мне вам сказать. Однажды церковь, проверенное время, будет существовать. Возможно, половина из них — это те, которые спят в прахе земли. Но не важно, где они находятся, весь Божий материал подвергнется испытанию. Однажды Он придет, чтобы забрать тех, кто на передовой. Аллилуйя! Через атмосферу и стратосферу, через сферы слои присутствия всемогущего Бога, Он войдет в церковью, испытанной временем, который является памятником Его благодати. Это памятник, который Бог дает Ему. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не призовет его. И каждый человек, который приходит ко Христу, есть Божий дар от Бога. И Христос подвергает его проверке. И если он выдержит проверку, он помещает его в мост, закручивает его потуже, назначает ему место и оставляет его там, зная, что он выдержит до конца пути. Аминь. Материал, проверенный временем. На всем камне, не на камне фанатизма, не на множестве эмоций, не на множестве церковной теологии, не на какой-то деноминации, но на всем твердом камне, на слове Христа, я построю церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Она будет там, она будет памятником его благодати и в присутствии ангелов. Тогда однажды ангел спросит его, почему ты сошел на землю? Он вернется назад и представит эту церковь без пятна, без порока, без недостатка. Вот это материал, вот эта вещь, его репутация. Он должен сделать это. Этот конструктор моста должен был построить мост. Он должен был сделать это, или он потерял бы репутацию. У Христа будет церковь, и он должен будет сделать это, потому что он сошел на землю и стал плотью, и обитал среди нас, и стал грехом, чтобы мы могли стать праведными. Он стал нами, чтобы мы, по его благодати, смогли стать им. Он пришел, чтобы занять наше место грешника, чтобы позволить нам занять его место сыновей и дочерей Божьих в присутствии его величия. Какая благодать Божья! Как же мы можем назвать эти слова неверными? Небо и земля придут, но эти слова не придут. Несколько дней назад маленький слепой мальчик-индеец, который ослеп, когда ему было 3 или 4 недели от роду, получил нормальное зрение и затем ушел с платформы. Что это было? Это был памятник, проверенный временем, памятник силы и благодати Иисуса Христа. Благословенно Его святое имя, проверенный во времени, испытания, проблемы, потрясения и давления. Все это для того, чтобы найти в вас пустоты, чтобы обнаружить, есть ли они там. Это Бог, который встряхивает вас, испытывает вас. Много лет назад великий Цезарь Август, после известной великой битвы, одержал великую победу. Они собирались устроить ему чествование в Риме. И он сказал, я хочу, чтобы кто-то достойный ехал верхом рядом со мной в это время. Он сказал, я хочу, чтобы кто-то разделил эти благословения со мной. И все, это обошло весь военный лагерь. И офицеры прихорошились, начистили свои мечи, натерли свои доспехи и прочее, и тренировались стоять прямо и отдавать честь своему королю и так далее. И каждый из них подходил, неся перед собой внушительную броню. А он сидел там на своем троне и наблюдал. И вот подходил офицер с большими красивыми перьями на шлеме и отдавал честь. Цезарь качал головой, и тот уходил. Приходил другой, отдавал честь. Цезарь качал головой, и тот уходил. И так каждый раз, солдат за солдатом. Наконец, из последних рядов вышел маленький пехотинец. У него не было при себе начищенного щита, у него не было доспехов с перьями, но он подошел к Цезарю. Он даже не знал, как правильно отдавать честь. Он просто поклонился и пошел прочь. Цезарь спросил, «Подождите, кто вы? Вернитесь обратно». Он подошел, посмотрел на него, все его лицо было в шрамах, порезах, изуродовано и искривлено. Он спросил, «Откуда у вас эти шрамы?» Он ответил, «Они получены в битвах, сражаясь за моего господина, Цезаря». Он сказал, «Сбирайся сюда и садись рядом со мной. Ты был испытан и проверен. Брат, не время прихорашиваться. Это не дни для обучения. Это время испытания временем. Это время, когда Бог испытывает свою церковь, чтобы найти военные шрамы от тяжелых испытаний, битв и баталий. Вот кто будет находиться рядом с ним. Как Елисей, который был испытан и проверен до того, как он смог носить милость пророка, как Елисей, который закинул эту милость на плечо, насколько он должен был быть верным человеком. Елисей наблюдал за ним там, в поле, когда тот покал землю. Бог сказал, это тот самый человек. Это тот человек, которому можно носить это деяние. Это тот человек, который может носить эту милость. Он может занять твое место. Благословенно имя Господу. Как его всевидящий око откидывает взглядом землю, пытаясь найти того, кто будет носить эту милость, о которой он говорил. Можете ли испить чашу, которую я пью? Можете ли вы креститься тем крещением, которым я крещен? Вы можете, сказал он им. Итак, сегодня мы являемся церковью, которая должна одеть милость Христа. Всю броню Христа, и щит, и ремень, и броню, чтобы нам стоять без вины в тот день. Он ищет памятники, проверенные временем, чтобы он мог сказать, «Это мой слуга, я испытал его, я проверил его, я провел его, как Иова». Он остается верным на 100%. Боже, будь милостив к нам, чтобы мы могли взять Бога за Его Слово и быть памятниками, проверенными временем. Давайте помолимся. Благословенный Отец, мы благодарим Тебя, Наисвятейший Бог, из самой глубины наших сердец, за испытание временем. Каждое испытание, мы не сожалеем о них, Господь, но мы благодарны, что Твоей благодати было достаточно, чтобы помочь нам в эти великие времена испытаний. Как это взволновало присутствующих здесь сегодня людей, когда он сказал, «О, благодать!» Когда мы дошли до этого стиха, прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но Ты всегда была со мной, ведешь меня домой. О, это взволновало людские сердца. Мы верим, что это в согласии с посланием сегодняшнего вечера. Это было проверено временем. Скорбей, невзгод и черных дней. Это было для того, чтобы помочь христианину, тому, кто исследует себя сейчас и знает, что он остается верным по благодати Божией. Это было для того, чтобы постыдить тех, кто падает, колеблется туда-сюда, и которым все равно, которые ведут распутный образ жизни. О, Боже, ни одного боевого шрама, чтобы засвидетельствовать обитые. Сегодня вечером мы молимся, Господь, чтобы Ты освятил церковь своей великой святой кровью и очистил от всех пустот и слабых мест и от всех шатких опор. Запусти снова машину и нарежь новую резьбу, Господь, и сделай их материалом. О, вечный и благословенный Отец, услышь молитву Твоего слуги. И пока мы склонили свои головы, найдется ли сегодня вечером здесь человек, который почувствует, что Бог во время его испытания не нашел тебя верным на должном посту? Когда начинаются споры, вы встреваете в них и принимаете участие? Когда начинаются ссоры, равнодушие, когда разногласия в церкви, принимаете ли вы сторону культов и кланов и тому подобного? Прислушиваетесь ли вы к слухам на улице и по местам? Если вы виновны в этом, то дьявол продул вас через свою дудку. Давайте сегодня вечером возвратимся в печь и будем снова переплавлены. и выйдем оттуда без всего этого. Пусть Бог нарежет резьбу на нас и приготовит нас для этого великого моста, ведущего восхищения. Если здесь есть такой человек, и он хотел бы быть упомянутым, вы говорите: «Брат Бранхам, как я могу узнать, что этот бессмертный вечный памятник устоит?» Я процитирую вам его слово, согласно Евангелию Иоанна 5:24. «Тот, кто слышит мое слово, не ходит в мою школу, тот, кто слышит мое слово и верит в того, кто послал меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вы слышите, как его слово зовет вас сегодня? Если вы хотите быть упомянутым в молитве, не могли бы вы поднять свою руку и сказать: «Брат Бранхам, просто помолите за меня. Я хочу быть этим верным материалом, чтобы когда Христос позовет свою церковь, я не буду выставить вас в Бог, сэр. Я не буду сомневаться в этом. Он поместит меня прямо в церковь. Благословит вас Бог, молодой человек, теперь. Благословит вас Бог, сестра. Я хочу быть Благословит вас Бог, брат. Я хочу быть верным материалом. Да благословит тебя Бог, того маленького позади. Да благословит вас Бог, мой дорогой брат. Я хочу быть найденным настоящим материалом. Я хочу быть в состоянии давать свидетельство об этой надежде, которая есть во мне. Надежда. Да благословит вас Бог, сестра. Это хорошо. Это правильно. Что будет, брат Бранхам, если я подниму свои руки? Ты провел меня от смерти к жизни. Вот что вы делаете. Вы прямо здесь нарушаете всякий закон гравитации. Понимаете? Если бы вы просто были восковой фигурой, сидящей здесь, вы бы никогда не смогли поднять свою руку. Вы бы не смогли этого сделать. Но это, чтобы показать, что Дух есть внутри вас. Дух. И этот Дух услышал Духа Божьего, говорящего к вам. И тот Дух, который в вас принял решение. Так что это отрицает наруку. Отрицает гравитацию. Это для того, чтобы показать, что есть Дух. Если вы можете поднять свою руку. Если бы вы были мертвы, вы бы не смогли этого сделать. Но вы пришли к жизни. Что-то случилось. Если вы мертвы в грехе и беззаконии, Бог не может больше с вами говорить, тогда ваша рука останется опущена. Если вы не мертвы в грехе и беззаконии, тогда Бог может говорить с вами, и вы получите жизнь. Тогда вы поднимите вашу руку. Видите? Это показывает, что жизнь побудила вас принять решение, вы приняли Христа. Вы перешли от смерти к жизни, если вы искренне. Теперь будьте искренни, когда вы подняли вашу руку. Скажите: «Боже, будь милостив ко мне, соделай меня тем, что я должен быть, и я буду служить тебе всю жизнь. Я хочу быть готов в тот день. Благословение тебе, мой дорогой брат, там позади. Благословит вас Бог, молодой человек. Благослови тебя Бог, брат. Да пребудет с вами Бог. Благослови тебя Бог, дорогая. Хорошо, кто-нибудь еще? Благослови тебя Бог, брат Рой. И пусть Господь будет с тобой, да. Господь, найди меня достойным. Найди меня достойным. Благослови тебя Бог, мой брат. Там, позади. Конечно, Бог видит вас. Радуйтесь. Если кто-то еще, кто хочет быть упомянут в молитве прямо сейчас, соделай меня. Хорошо, давайте склоним.